Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, по понедельникам в 6 часов вечера по Москве мы собираемся в нашей студии с коллегами и гостями и общаемся, делимся историями на самые разные темы. Сегодняшняя наша встреча будет такая немножечко, может быть, ностальгическая. Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве. Здравствуйте, отец Максим.
Добрый вечер.
Алексей Пичугин, Александр Ананьев, я Алла Митрофанова. Все приветствуем друг друга.
Добрый вечер.
И вы знаете, помимо того, что вы можете слушать нас в эфире, нас можно еще и смотреть в Ютьюбе и Рутюбе, там каналы «Радио Вера» найти просто, в поисковике ввести «Радио Вера» и пройти...
Подписаться, не
подписаться обязательно, да, нажать там на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И наш круглый, нежно-синий логотип с рыбкой «Радио Вера» найти нас там довольно просто. Сегодняшний наш разговор...
Могу понять, почему ты сказала, что разговор будет ностальгическим?
Мы будем... Почему? Не обязательно ностальгическим. Просто вот мы накануне с отцом Максимом и с Лёшей перемолвились несколькими словами. Они сказали, что будут размышлять и вспоминать. Поэтому вот я так сказала, что будет немножко ностальгическим.
Тема... Просто у нас такая тема. Конечно, у отца Максима гораздо больше, наверное, возможностей, гораздо больше примеров и, наверное, историй. Мы все-таки немного относимся к поколению, пришедшему в церковь в более поздний период, и заставших только самый-самый краешек того, о чем мы хотим сегодня поговорить. Хотим мы поговорить...
О людях, которые уже в преклонном возрасте встречают нас в храме. Опыт взаимодействия с ними, опыт общения, тот образ, который они нам передают. Причем, ну, как правило, там сразу какие-то стереотипы включаются у многих в голове, знаю просто. Вот, заходишь в церковь, какая-нибудь бабушка обязательно сделает замечание и так далее.
И тряпкой, вот, и тряпкой.
Свечку не там ставишь, и одета не так, и вообще не туда идешь, и сейчас не вовремя, и прочее. Вот мы совершенно не об этом. Среди людей этого поколения есть удивительные примеры благочестия, доброты. Да, в общем-то, и те бабушки, которые делают в храме замечания, наверняка тоже это делают, исходя из той системы смыслов, что они очень переживают за вот это вот самое храмовое пространство. Есть среди них удивительные люди, у которых хочется учиться. Вот учиться тому, что такое быть христианином в самом высоком, в самом лучшем смысле этого слова. И вот об этих людях сегодня историями мы и захотели обменяться. Сашенька, с тебя начнем.
Мне очень понравился оборот «Старая гвардия» в формулировке темы сегодняшнего подкаста «Светлые истории». И когда мы сюда ехали, я еще размышлял, какой истории мне хочется рассказать, какой истории хочется поделиться, я понял, что историй, связанных вот с тем, что можно было бы назвать «Старой гвардией», у меня нет. Вот как есть, да, Москва, а есть моя Москва, и она, в общем, очень сильно отличается от того, что называют Москва, да. Моя Москва, она очень уютная, она очень тихая, она очень зеленая, там любимая скамейка, там любимое кафе, которое итальянское, но очень русское такое, где подают пиццу на толстом тесте с тунцом.
На тонком, там тончайшее.
Это, мне казалось, что Саша сейчас будет рассказывать про кафе «А-ля Рюц», пиццу «А-ля Рюц» тоже.
Но там,
в исторической библиотеке, это мое студенчество. Прости, пожалуйста, сейчас вот просто маленькая зарисовка. Все, кто учился на историческом факультете, на исторических факультетах в Москве, в разных вузах, их не миновала историческая библиотека и столовая исторической библиотеки. Вот там была в 90-е, начало 2000-х пицца на толстом тесте и с тунцом, и с овощами, и с чем только не было. Но вот такой толстый-толстый шмат теста, который даже к середине, к концу куска никак не хотел утончаться. Но было вкусно.
Есть три вещи, которые можно делать вечно. Смотреть на огонь, на воду и слушать, как Леша рассказывает о разных кафе, ресторанчиках в самых разных городах России и мира. Это всегда прекрасно. Пообещай, что ты напишешь книгу, между прочим.
Там будет обязательно та самая возле Босфора маленькая такая приступочка, где делают...
Балык-экмек?
А может быть, из этого вырастет какой-нибудь кулинарный путеводитель по России и звезды. Один Алексей, там два Алексея, пять Алексеев, да, в зависимости от качества. Я к чему это говорю? Есть церковь, а есть вот, простите мне, может быть, некоторая наглость сказать вот это. Есть моя церковь. И моя церковь, она молодая. Она прям очень молодая. Она либо моего возраста, либо даже моложе меня. И это очень круто, потому что я чувствую вот в моей церкви себя очень комфортно и своим человеком. Я ни разу, потому что я думал над тем, что же рассказать, я ни разу не встречал вот в своей церкви каких-то вот, знаете, брюзжащих старушек, каких-то старичков там, людей старше, даже людей старше меня, ну вот дорогого отца Максима, да, мне тяжело воспринимать как человека там из иного поколения. Все равно это свой человек, с которым можно говорить на своем языке. Поэтому мне трудно было вспомнить какую-то историю, которая бы отвечала заявленной теме. Но я вспомнил. Я вспомнил восхитительнейшую историю, даже не история это, она без как такового сюжета, но она очень атмосферная. Я очень хорошо помню, как я за сутки до начала готовил празднование нашего венчания с Альчикой. Причем отец Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, благословил провести вот этот сам праздник в трапезной. Очень красивая, очень уютная трапезная, очень светлая, с большими окнами, с такими большими столами, с огромным количеством стульев. Планировалось много гостей, и поскольку я жутко переживал, я весь день, весь вечер накануне занимался тем, что из подвала там носил какие-то чашки, стаканы, тарелки, что-то украшал какие-то стулья, натягивал какие-то скатерти, надувал какие-то шарики, ну, в общем, очень сильно переживал. Вот, и там работала женщина, и она работает по сей день, по-моему. Она не молодая, у нее такие красные руки, она на кухне работает, немножко даже опухшая от того, что она постоянно с водой. Синий передник и очень, как мне показалось, неприветливое лицо. Я к ней подхожу: «Простите, пожалуйста, а вы не могли бы подсказать, где...» Она так вытирает синим передником свои красные руки, вздыхает, как будто бы я спросил что-то, ну, такое довольно неприличное. «Пойдем». И ты идешь за ней, она тебе там открывает коробку. Вот. «А простите, а вы не знаете, где тарелки?» Вздыхает она, вытирает руки, говорит: «Пойдем». А потом вот, когда я вот этим все занимается, смотрю, она стоит на меня, смотрит, руки вытирает. «Садись. Суп будешь. Не Александр, а вы не хотите перекусить, там, вы не голодны?» Нет. Она точно так же: «Садись. Я тебе сейчас суп дам и салат». Я так удивился. Сначала думал, что я провинился в чем-то.
Что второго не дают?
Да, а потом, нет, а потом, знаете, меня вот как-то, меня это сначала оглушило, а потом я начал улыбаться. Я просто понял, что она вот делает все, что нужно, можно и даже больше, делает это очень здорово, качественно и со всей самоотдачей, а более того, потом она еще тебя усадит и даст поесть. Она с тех пор, каждый раз, когда мы приходим туда, вот не через сам храм, а вот через вот это здание и сразу в сторону трапезной, она всегда так тоже не спрашивает, говорит: «Так, все, садитесь, я вам сейчас суп дам. Суп и второй, да, что у нас там на втором? Там еще. Хотя бы чай сейчас я вам налью, потому что нельзя так, чтобы вы пришли и без чая». Это ее манера. Вот так вот как-то очень скупо на эмоции. А от этого тебе кажется, что хмурый, ты в чем-то провинился, Но на самом деле это так круто. В этом столько какого-то гостеприимства, в этом столько какого-то тепла. Знаете, вот бывают бабушки с дедушкой такие вот. Они кажутся тебе хмурыми и даже строгими, а на самом деле они ужасно добрые, они ужасно теплые, они ужасно гостеприимные. Просто ты в силу своего возраста и неопытности воспринимаешь их такими бу-бу-бу-бу-бу, а они замечательные. Вот, я не знаю, стало для меня это уроком или не стало, но вот эта вот прекрасная, чудесная женщина из трапезной, которая там работает на кухне, она с тех пор для меня какой-то символ, что ли, этого храма, этого поколения, этих людей, символ какого-то гостеприимства и еще какое-то такое назидание мне. Слушай, вот не делай выводов о людях, вообще не делай выводов о людях, потому что ты просто еще не досидел вот эту сцену, а вот в конце этой сцены она так хмуро вытрет руки о свой синий передник и нальет тебе вкусного супа и положит на тарелку хлеба и насыпет в вазочку печенье и даст чай, а если повезет, и компот. И ты будешь счастливый мужик с супом и компотом, потому что это здорово. А по большому счету больше о людях вот того поколения мне рассказать нечего, за исключением еще одного маленького эпизода. Знаете, я однажды получил привет от, скажем так, человека церкви того поколения. Каждое из этих четырех слов пишется с заглавной буквы. А папа поехал в Сибирь, к себе туда, на родину. Вот. И он человек не церковный, не сказать, чтобы верующий, но ему ужасно интересно все, что я делаю на радио «Вера».
При этом он христианин.
Да, но он такой настоящий, такой честный.
Понимаете,
христианин.
Вот
да.
По духу своему он абсолютно христианин.
Да, то есть он сохранил... Вот есть в советском менталитете что-то очень хорошее вот того поколения, когда у тебя есть товарищи, у тебя есть честь... У тебя есть правда. Вот он такой, вот очень хороший.
А еще какая-то постоянная включенность, отзывчивость, сопричастность к каждому живому существу, которое в его поле попадает, понимаете? То есть его хватает всегда на всех. Вот, ну, это что-то невероятное.
Да,
вот он все время хочет помочь от чистого сердца и очень радуется, когда что-то получается. Ой, это вообще невероятно.
Да, и он еще сохранил какую-то очень хорошую наивность, что ли. И вот он поехал на встречу с коллегами в какой-то далекий город. И там этим коллегам рассказал, видимо, о том, что его сын, там, вот он такой, вот там-то сейчас занимается тем-то. А потом звонит мне и говорит: «Саш, мне тут такое тебе передали. В общем, сказали тебе обязательно передать. Вот человеку, которому это не надо, но отец которого, для отца которого, это была очень важная вещь». Я так: «Да, ну хорошо, привози». И он привозит бережно завернутую в старую какую-то тряпицу, вот такой огромный, начало 19 века, с такими очень плотными страницами, закапанными свечным воском, с такими буквицами, пропечатанными так, что они прям вот в бумагу так вдавлены, причем красные буквицы там особенно сильно, а черные так поменьше, молитвослов. Причем страницы, мы с Альчикой так листали, страницы, которые про венчание.
Требник.
Не поправляй мужа. Муж сказал молитвослов, значит, молитвослов. Требник, конечно же. Вот. Страницы про венчание, они закапаны воском чуть больше. И про отпевание, да, там?
Угу.
Вот. Какие-то страницы о там...
Там, где бесов изгонять, молебствие о дожде там поменьше.
Да-да-да, молебствие о дожде. Да-да-да-да-да-да-да-да. И это настолько здорово, это такая живая вещь. И я вдруг почувствовал, что вот человек, которого я не знаю, из той самой... старой так называемой гвардии, из той самой старой церкви, он, зная меня, оттуда, здесь и сейчас, он говорит: «Слушай, это тебе». И вот он передает мне это. И я ему настолько благодарен, это настолько здорово. Очень важное свидетельство того, что вот меня, за мной следят, меня видят, меня чувствуют, и обо мне заботятся, и вот хотят как-то вот так поддержать.
Светлые истории.
Светлые истории на Светлом радио. Дорогие друзья, напоминаю, что каждый понедельник в 6 часов вечера у нас в эфире особенная программа, которую можно не только слушать, но и смотреть в Ютьюбе и Рутюбе на канале «Радио Вера». Заходите, подписывайтесь, слушайте наши светлые истории, становитесь частью нас, пишите обязательно комментарии свои, мы их с удовольствием читаем, особенно наша коллега Кирочка Лаврентьева, она прям, для нее комментарии, ну, как и для нас, для всех, вот, ну, просто Кира, она еще и в эфире зачитывает, это вот ее такая теперь особенность, она взяла это на вооружение, она обязательно комментарии, фрагменты определенных комментариев зачитывает в эфире, это очень здорово, и спасибо вам, дорогие, за ваше тепло и участие, а сегодняшняя наша беседа посвящена людям, как это сформулировали коллеги, старой гвардии, тем людям, которые в церкви гораздо дольше нас, и на которых можно ориентироваться как на образцы. Вот это очень трепетное такое состояние, когда рядом с собой видишь такого человека и понимаешь, вот хотелось бы... Не дорастаешь, не дотягиваешься.
Где,
а так
скажите
бы
нам, отечество, отцы, которых мы могли
принять за образцы, отец Максим, ваша история?
Вообще, честно говоря, я сейчас вот, пока Александр рассказывал, почти принял решение рассказать совсем не о том человеке, о котором я думал рассказать, готовясь к этой передаче. Ну, сначала я буквально два слова. Для меня тоже старая гвардия — это те люди, которые... были в церкви до празднования тысячелетия крещения Руси. Потому что, ну, вот это какой-то водораздел, когда началось по-настоящему церковное возрождение, когда появилась по-настоящему достаточно массовое уже и церковное книгопечатание, и массовый приход в церковь, и вот, собственно, то поколение священников, которому я принадлежу, уже поколение 90-х годов. Вот. И то есть для меня все-таки это уже новое церковное время, это не старая гвардия. Хотя я понимаю, что еще там лет 10 пройдет, и про меня кто-нибудь историю расскажет, как про старую гвардию. Да,
но, да, про всех, про нас,
да,
может быть.
То есть, но для меня это именно те люди, которые были в церкви и составляли ее живое тело. Не просто там ходили в храм, да, а именно вот как-то выражали собой, со своим существованием и своей жизнью ту церковь, которая была еще вот при советской власти, что называется. Конечно, там не какие-нибудь периоды гонений, но периоды, вот, подчеркиваю, до тысячелетия крещения Руси. И я хотел как бы сначала рассказать, вообще вся моя жизнь, я вот иногда думаю уже о своей жизни, глядя назад, и понимаю, что для меня моя жизнь — это встречи. Вот люди, которые определили для меня что-то очень важное, начиная там с начальной школы. Вот я помню, как я был очень шаловливым и трудным ребенком в первом классе, и ко мне прикрепили наставника из пятого класса, которого звали Леня Ёрш, вот до сих пор помню, и он со мной возился, и я понимаю, что он очень много для меня сделал. Это, конечно, не про старую церковную гвардию, а вот я вот помню, какое влияние он на меня оказал.
Такого Простите, потом... а как фильм назывался про мальчика из пятого класса, которого прикрепили к первоклашкам? Наш советский хороший такой.
То есть это было общей практикой, да?
Да,
то есть такое,
да,
шефство.
Да, 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 да.
И
я
у меня был такой шеф. Он мне иногда снится до сих пор. Представляете, как вот первая любовь, он мне снится. Я его пытался найти потом в соцсетях, еще где-то. Ничего не нашел, конечно, может, и слава богу. Но вот и таких встреч у меня было несколько в жизни, которые для меня были очень важны. Я понимаю, что если бы этих людей не было, я вообще не знаю, чего бы я был, где бы я был, какой бы я был. И вот одним из таких людей был отец Геннадий Кузнецов, протодиакон Новоспасского монастыря, который 38-го года рождения, в священном сане там с 50-х годов, а меня рукоположили когда в дикана, я был вторым диаконом рядом с ним. Больше того, нам, как двум не монахам, тогда в Новоспасском монастыре выделили общую келью для отдыха. То есть мы там ночевать оставались, я имел возможность вот так вот с ним рядышком находиться, и он всегда очень так тепло, по-отечески, но я все-таки о нем рассказывать не буду, скажу только, чтобы его не оставить за кадром, все-таки раз я собирался о нем рассказать, что это был очень молитвенный человек. Вот он реально служил 5 раз в неделю, может быть, к моменту уже своей смерти, а он умер в 2020 году в возрасте 83 лет. Он уже там служил только с архиереями или по большим праздникам, а тогда, в 90-е, когда я с ним познакомился, он реально служил 5 раз в неделю и считал, что меньше служить вообще нельзя. Хотя у него был я, второй диакон, и меня можно было там на будни куда-то ставить. Вот эта вот любовь к службе, она была совершенно невозможной. Причем он приходил на службу реально там за час и больше, приходил первым, все готовил, все проверял, проходил по всем чтецам, заложены ли тропари, все ли сделано, поднимался на клирос. То есть вот он, ему надо было вот больше того, когда днем я, допустим, приходил в келью и заваливался поспать или почитать, он молился. Он реально читал молитвослов непрерывно в то время, когда он был не в храме. То есть это был такой человек молитва, и я понимаю, что это какая-то абсолютно недостижимая для меня величина человека, который вот с любовью, никто же его не заставлял не приходить за час.
Еще такой был очень радостный, и не сказать, что человек бубнит что-то там. Он мог посмеяться с тобой,
да,
поговорить.
Да, это был абсолютно человек, который не выстраивал с тобой дистанцию. Он регулярно, несмотря на и опыт, и образование, вот, допустим, прочитанный Евангелие или какой-то там канон или еще что-то, и он всегда практически на каждой службе подходил, говорил: слушай, а вот что значит вот эта фраза, что такое яко посуху пешешествовав Израиль, и выдавал свою версию, иногда, в общем, совсем не соответствующую действительности, но это к тому, что его реально это занимало, то есть человек служил там в сане десятилетиями, там 50 с лишним лет, и не потерял интерес живой ни к молитве, ни к службе, ни к порядку церковному, ни к пению церковному.
Живой интерес его проявлялся в манере служения. Мне кажется, вся церковная Москва там на несколько десятилетий назад запомнила
его,
вот,
тенор,
вот, да. Его вот этот не просто, а еще и тембр произношения «Верую во един». Я не произнесу так, как он, но вот как
его, это... Да, я вот, кстати говоря, не всем нравилось.
А мне нравилось еще.
Мне тоже нравилось. Это была такая тоже старая школа какого-то исполнительства, такого диаконского искусства, но рассказывать я буду не о нем, а рассказывать я буду о человеке, который... Вот я сейчас, на самом деле, о нем вспомнил и решил все-таки, что если я сейчас о нем не расскажу, то это просто мой долг о нем рассказать. Это тоже были начало, где-то, наверное, 90-й, может быть, год, может быть, 89-й, может быть, 91-й, вот так. Тот момент, я жил тогда на Таганке, собственно, почему я потом и оказался в Новоспасском монастыре, когда он открыли, и когда его открыли, потому что мне было туда близко ходить. А около метро Таганская сидел человек, которого сейчас могли бы назвать бомжом или попрошайкой, звали его Борис. И, пожалуйста, вздохните о его упокоении. Он не просто просил денег, больше того, денег он не просил. Он сидел и прямо у входа в метро, вот с самого утра, я помню, я даже вот на работу ездил в Таганку, а он уже сидит, вечером видишь, он сидит, то есть он круглые сутки практически сидел около метро и вырезал деревянные крестики, которые просто раздавал, дарил, кто-то мог что-то пожертвовать, еще что-то, он поддерживал разговоры, можно было подойти, спросить, он что-то такое рассказывал, а так, в общем, вот сидел и вырезал крестики, такого пенсионного уже или предпенсионного возраста, Борис. Вот. И потом, когда я узнал, что он умер, а как-то я даже не помню, как я об этом узнал. Скажешь, вот тут, что умер Борис, и отпевание будет в храме Святой Троицы на Воробьёвых горах. И я туда приехал, я был еще не в сане, и храм был битком наполнен. Битком. Вся Москва приехала хоронить Бориса. А местное духовенство не знало, чего и кто заказали там что-то такое. И как-то все это начало без хора, безо всего, и какое-то чувство обиды. Да как же так можно такого человека отпевать? И потом вдруг откуда-то взялся хор, взялись священники, которые вот... И это превратилось в такое настоящее какое-то торжество. И я понимаю, что вот этот дедушка Борис, он каким-то был настоящим миссионером, без каких-то программ миссионер, без планов, без всего. Человек сел около метро и вырезал деревянные крестики. И можно было с ним поговорить. И это было вот что-то такое настоящее, глубокое. И то, что я сейчас...
Святой, святой?
Я не знаю, я ничего о нем не знаю. Знаю, что я к нему несколько раз подходил. У меня до сих пор сохранился его деревянный крестик, там, который он мне подарил. Он просто там у меня, я его не ношу, он лежит где-то там. Простой. Это не то, что был какой-то, знаете, вот крест ручной работы, который можно там купить или куда-то там. Вот это были простые крестики. Ему жертвовали, конечно, видимо, он этим жил, скорее всего. Но это было как-то живо и естественно, и это запомнилось, и мне не было сомнений, ехать или не ехать на его отпевание. И вот сейчас, когда вот мы заговорили про Старую Гвардию, почему-то именно о нем мне захотелось вспомнить, и его фигура даже перебила во мне желание рассказать об отце Дьяконе, который для меня, конечно, явное воплощение той самой Старой Гвардии.
Потрясающе. У меня, вы знаете, вы рассказывали, у меня аж прям вот мурашки побежали, потому что действительно человек, который просто сидит у метро.
Да, там, просто точно... сидит. Он никому не приставал с разговорами о Боге, но вот... люди подходили, кто-то, один из тысячи, но за годы это превратилось в гигантский поток людей, которые так или иначе с ним завязали какие-то отношения, у людей возникли какие-то вопросы, они получили какие-то ответы. И...
люди, которые, понимаете как, вот он не искал себе вообще никакой славы, ничего.
Нет.
А похороны такие, которым может позавидовать, наверное, или захотеть, чтобы так же, чтобы тысячи людей пришли, да, это же... Я напомню, что это «Светлая история». На радио «Вера» протоиерей Максим Первозванский, Александр Ананьев, Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. В этой студии мы сегодня рассказываем истории, делимся своими переживаниями, впечатлениями о людях... Старой Гвардии, а тех, кто был в храме уже давно, в тот момент, когда туда пришли мы, и те люди, за которыми хочется расти, с которых хочется брать пример. Они удивительные, и мне кажется, что зафиксировать их в своем сознании и в своем сердце, это просто очень важно. И продолжим разговор буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлые истории.